Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В конце прошлой недели Минздрав сообщил о возможности для абхазских абитуриентов поступить в медвузы России по линии Россотрудничества. О каких специальностях и каких вузах идет речь и учитывалось ли при выделении квот мнение Минздрава Абхазии? Об этом мы побеседуем с начальником управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Саидой Делба. Здравствуйте, Саида Юрьевна.
Добрый день.
В пятницу 22 октября была информация от Минздрава, что для абхазских абитуриентов появилась такая возможность поступать по квотам Россотрудничества в медицинские вузы России. На какие медицинские специальности получены квоты и какие вообще вузы есть в этом списке?
Значит, прежде чем устанавливалось количество мест, а их 22 предоставило нам Россотрудничество, мы обсудили, непосредственно наш министр здравоохранения с представителем Россотрудничества, обсудили для нас наиболее востребованные специальности. И список подало Министерство здравоохранения. В этот список вошли наиболее востребованные для нас очень актуальные специальности. Это, прежде всего, инфекционные болезни и детство, инфекционные болезни, радиология, рентгенология, онкология, гистология, психиатрия, детская кардиология, детская неврология. И, в принципе, мы обозначили 12 специальностей, которые для нас наиболее востребованы. И с учетом этого Россотрудничество формировало нашу заявку. Мы распределили, нам представили такую возможность, чтобы мы взяли определенное количество на специалитет, аспирантуру и ординатуру. Минздрав сделал выбор такой, значит, на специалитет 10 человек, чтобы пошли, и 12 человек в ординатуру. В аспирантуру в этом году решили никого не направлять, потому что, ну, нам ординаторы сегодня как бы наиболее востребованы.
Специалитет – это когда человек поступает после школы непосредственно?
Да, это на первый год обучения.
Это как бакалавриат, да, на других вузах?
Да, для нас, для медвуза, значит, это специалитет. А почему мы сделали акцент больше на ординаторах? Потому что у нас, помимо этого, еще есть целевая программа минздравская, которая предусматривает под собой 50 миллионов. И в эту целевую программу мы можем тоже взять на специалитет, но так как наиболее востребована сегодня ординатура, мы и в целевую программу будем больше брать ординаторов.
Скажите, а почему так получилось, что ординатура более востребована, чем специалитет? Вот чем это объясняется?
Это объясняется тем, что нехватка кадров на всей территории, по всем ЦРБ и городским нашим лечебным учреждениям у нас нехватка специалистов. И поэтому те, которые уже выучились, наши студенты, которые выучились за счет средств Минздрава тоже, мы их хотим, как бы сказать, довести до ума, дать уже и ординатуру полноценную для того, чтобы они вернулись в наши лечебные учреждения. Ну и не только столичные, но и те, которые находятся в центральных районных больницах вакансии.
Ну, на периферии.
Да.
Вот вы перечислили достаточно большое количество специальностей. Поскольку, во-первых, человек на каждую из этих специальностей можно будет отправить, да, на каждую, допустим, вот вы назвали детская неврология, да, сколько там будет человек, например, на этой специальности, или же какая-то другая, вот что
вот,
вы скажете?
В ординатуру у нас 12 за этих нозологических единиц мы выделили, значит, мы так раскидали там один гистолог, один, если это онкология, значит, химиотерапия, два человека инфекционные болезни, один человек детская инфекция. Вот по всем остро нуждающимся специальностям по одному, по два. Почему мы не сделали больше? Потому что мы можем заявку сделать и на 20, и на 30 человек, но мы должны реально понимать, что поедут ли эти люди. Нам люди нужны, но сможем ли мы организовать 20 человек и отправить их на обучение? Потому что у людей есть семьи, есть какие-то свои сложности, какие-то внутренние. Мы должны рассчитывать на тех, которые мы реально понимаем, что они поедут в этом году в ординатуру. В этот раз мы посмотрим. Если мы на будущий год увидим, что мы могли этот заказ сформировать в количестве вот 12 ординаторов, и все уехали, и все проходят обучение, то на будущий год мы можем больше заказ сделать, но мы должны понимать наш кадровый резерв в ординаторах тоже.
Угу.
Мы не можем огульно называть цифры. Нам дадут 20 единиц на ординаторов, вдруг мы не сможем их сформировать, поэтому мы в этом году взяли 12, посмотрим, как у нас это все сложится, а дальше по мере того, как мы будем собирать ординаторов, мы их будем отправлять на
специальную... Обычно на медицинские вузы люди готовы поступать, да, в медицинские вузы люди готовы поступать. Вы думаете, что может быть нехватка желающих на поступления в медицинские вузы, или же наоборот, как устроить их здесь потом на работу?
Ну, и устроить на работу, но если вы касаемо ординатуры, вы говорите, да, значит, мы должны понимать, как мы этих людей сразу правильно трудоустроим. Вдруг мы их обучим, а потом у нас какие-то загвоздки получатся, это будет вина Минздрава. Мы сейчас этих, которые, это же 2 года все равно, да, в этом году 12, на будущий год там 10-12, чтобы мы всех могли, мы их отправим, обучим, они вернутся, и мы не сможем трудоустроить. Чтобы такой ситуации не было, мы это начнем планомерно делать.
Угу. То есть сейчас, отправляя этих людей, вы уже знаете, куда они вернутся и где они будут работать?
Да, конечно.
В каких местах?
Да, однозначно, в какую больницу кто поедет. Что касаемо специалитета, у нас с министром было совещание по этому вопросу, и мы пришли к такому мнению. Значит, когда мы будем понимать, это я уже говорю не о Россотрудничестве, а о нашей целевой программе. Если в нашей целевой программе останется в этом году места для того, чтобы взять студентов на первый курс обучения, мы решили сделать это таким образом. Мы пригласим всех главных врачей ЦРБ и наших ведущих столичных лечебных учреждений и, значит, дать им поручение такое, что вот они в своем районе выбирают одного кандидата на поступление в медвуз. Они этого человека привязывают к своей больнице, ну, образно говоря, и они выставляют его кандидатуру в Минздрав, чтобы это не получилось, что мы захотели, кто-то пришел, какие-то есть свои там блат, знакомства, чтобы не по этому пути мы шли, а чтобы город представлял этого человека. И дальше этот абитуриент понимал, что его представил город, и он должен вернуться в ту ЦРБ, которая его представляла. Он обучается за счет Минздрава, но он возвращается в свой город, и главный врач, и администрация, которая представила этого человека, несут за него уже ответственность. Я думаю, это было бы справедливо.
Ну да, это вообще-то новый такой подход достаточно.
Это новый подход. Когда нас спрашивают, на какой основе шел отбор студентов, которые мы отправили на обучение, не всегда мы можем ответить, какой у нас был отбор. И вот для того, чтобы мы понимали, кого мы отправляем, как мы этот отбор осуществили, мы решили это сделать таким образом.
Ну, вообще-то и больницам республиканским, главврачам, там, районам, городам, может быть, легче отправлять таким образом, как вы говорите, именно в ординатуру, но на специалитет новенького, только что закончившего выпускника, абитуриента отправить и гарантировать, что он вернется.
Вот,
Как, допустим, главврачи будут узнавать о нем информацию? То есть,
вот они его и будут курировать, они будут нести за него какую-то ответственность определенную, они будут заключать договор. У нас в отделе кадров в Минздраве наш договор, уже практически создан новый договор, где будет прописана ответственность и Минздрава, ответственность и абитуриента за обучение, за своевременную проплату Минздравом. Все будет строго прописано. И исходя из этого договора, мы уже будем понимать, кого мы обучаем, как он учится, и те, кто... То лечебное учреждение, которое его представило, оно его будет курировать. Ну, вместе, конечно, с Минздравом. И невозвращение, как у нас есть, имеет место быть на сегодняшний день, уже навряд ли получится.
А какие критерии отбора какие-то есть в этом договоре указаны?
Это не в договоре указаны. Критерии отбора будут происходить, вот, допустим, Ткачевская ЦРБ. У них нехватка педиатров, у них нехватка терапевтов. Они выбрали, вот, заканчивает человек школу, хочет поступать в медвуз. они его нам представляют и говорят, что вот есть такой отличник учебы, хороший, все, мы несем за него ответственность, по окончании вуза он будет возвращаться к нам, у них будет своя какая-то определенная договоренность. Это, в этом будут участвовать и администрация города, и отдел образования, и главный врач. И
это все понятно, но может быть несколько кандидатов, несколько желающих.
Это
как среди них
будет,
отберут?
Знаете как, у нас еще будет идти отбор, как я это себе представляю. Вот, допустим, в городе Ткварчал нужно 2 специалиста, а в Гагре 1, или наоборот. Вот если они скажут, что для нас наиболее востребованы вот этих 2 человека, ну, я не думаю, что это будет больше, чем 2 человека на один город, это максимально будет 2 человека, вот, и... они будут понимать, что эти люди должны вернуться в этот город и работать по этой специальности. Альтернативы нет.
Вот когда вы сказали, ну, посмотрим, как будет работать эта схема, тем более, что жизнь имеет много нюансов, которые, возможно, не все можно учесть.
Конечно, есть непредвиденные обстоятельства, мы об этом понимаем. И в договоре в нашем Минздравском это тоже будет проговорено, определенные условия, всякое бывает. Мы не можем 100% гарантировать. Но это новшество, которое мы хотим внести для того, чтобы мы тоже понимали, за кого мы несем ответственность.
Угу.
И кого мы проплачиваем финансово, это же тоже немаловажный вопрос.
Конечно, конечно. Такой вопрос. Вы сказали, что вот я не думаю, что больше 1-2 человек по одной специальности. Но я тут резко, когда вот вы говорите, вспомнила наши поликлиники, больницы, когда ты приходишь, и там такая километровая очередь, да, когда мы к специалисту идет. 2 специалиста, ну, этого достаточно?
Если посмотреть на душу населения, сколько у нас проживает население и сколько у нас специалистов, если у нас правильно распределить, возможно, хватило бы. Но я говорю, оговариваюсь сразу, что у нас не хватает детских неврологов. Да, к неврологу всегда очередь, поэтому мы сейчас в ординатуру по детской неврологии хотим отправлять. И на специалитет с первого дня ориентировать на детскую неврологию или какую-то другую детскую специальность. Об этом речи и идет. Но если мы говорим о участковом враче, если у него большая очередь, каждый участковый врач имеет свою определенную нагрузку, ту, которую он в день, количество детей, которые он должен обслужить за день. Бывает такое, что в пандемии и очередь, да. Но бывает и другая сторона вопроса, когда родитель хочет попасть к определенному врачу, не к тому, кому он территориально приписан, а к другому. И запретить идти не к своему, а к другому врачу мы тоже не имеем права. Они открепляются от своего врача и прикрепляются к другому, который для них, ну, более понятен, более... взаимодействии каких-то определенных... Ну, он хочет другого врача. Это можно понять, это не запрещено. Возможно, у таких в очередях больше людей бывает.
Мы говорили о квотах, которые выделяет наш Минздрав, или места, да, вот, которые выделяет наш Минздрав, которые оплачивает и прочее. И говорили о ординатуре по квотам Россотрудничества. Но мало сказали о специалитете по квотам Россотрудничества. Вот как здесь ситуация?
Мы смотрели из потребностей наших на сегодняшний день. Вот с учетом ковида и всего. Мы понимаем, что для нас, вот я говорила, рентгенологи, радиологи, ковидологи, уже будет такая специальность, которая непосредственно... Да, есть уже в России даже получают сертификаты. И врач-ковидолог, есть такое понятие уже. Вот, инфекция детская, инфекция взрослая. Да, для нас это очень востребовано. Но опять-таки мы можем сказать, что нам и 30, и 40 человек нужно, но мы должны потом понимать, что этих 20-30 надо будет найти и отправить. На сегодняшний день мы готовы отправить только 12 ординаторов, поэтому исходим реально из того, что у нас есть. А специальности, касаемые, допустим, вот психиатрии, да, у нас тоже реальные проблемы, у нас в районах проблемы с отсутствием врачей-психиатров. Ну, знаете как, Москва не сразу строилась. Начнем так, потихоньку, я думаю, со временем, когда мы уже будем понимать, какие у нас потребности, мы его, этот заказ будем постепенно формировать. Сразу одним днем решить, я думаю, это невозможно. Нужно время поэтапно все это решать.
Ну, когда вот вы сказали о том, каких специалистов не хватает, вот я знаю, мы как-то делали, вернее, репортажи, материалы, и касалось здоровья пожилых людей, врачи-геронтологи, да?
Геронтологи, да.
А есть ли у нас такие специалисты? Задумывается ли Минздрав, возможно, о их нехватке? Флебологи, да, где нужны ли они тоже?
Флебологи у нас есть, молодые ребята, которые делают и оперируют, и делают УЗИ, довольно-таки успешно это все делают. Они консультируют и работают в нескольких, и в госпитале, и в республиканской больнице, и в частной в Лабквесте консультируют. Так что с флебологами, в принципе, у нас не
нормально,
так все
да?
плохо, нормально. Что касается геронтологии. Да, до войны у нас были такие специалисты, геронтологи, которые этим занимались, но на сегодняшний день я не могу назвать у нас вот геронтолога. У нас ИПИД занимается вопросами, Институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, занимается вопросами геронтологии, делаются научные исследования, да, но сказать, что отдельно выделенная структура врача-геронтолога, я вам затрудняюсь сегодня назвать, но для нас, наверное, сегодня это нужная специальность, ну, не такая острая, как стоят все остальные. Ну, это мое видение, с учетом того, что у нас сегодня бушует ковид, и поэтому нам надо расставлять приоритеты. У нас очень большая проблема с кадрами. Вот сегодня у нас двое детей, недоношенных, родились в роддоме. Нам большая проблема у нас с неонатологами. Мы им должны очень помочь. Мы должны выучить, помочь отделению неонатологии. Поэтому, ну, вот если выбирать между неонатологией, инфекцией и геронтологией, педиатрией, мы, наверное, акценты сделаем немножко в другую сторону. Да, это нужно, востребовано, но это дело времени. Возможно, мы на будущий год, формируя наш заказ, мы подумаем о геронтологии тоже.
Вот вы сказали о врачах-ковидологах. Вообще сейчас врачи работают с большой нагрузкой, с огромной, можно так сказать. Охотно ли идут сейчас молодые люди в медицину?
Ну, знаете как, сказать охотно или нет, мне, я затрудняюсь сказать, но ну, идут, они видят очень многие вот молодые люди, даже которые учились, закончили медколледж, которые хотят поступать. Нет, есть, конечно, те, которые хотят поступать. Я не могу сказать, что какой-то вал идет такой, что вот что после этой ситуации с ковидом люди пошли больше обучаться в медвузы. Я этого сказать не могу. Но есть, которые вот уже пришли, там написали заявление и хотят обучаться.
То есть на обычном уровне все это находится?
Да, на обычном. Но нету такого шквала желающих, которые пришли бы, вот они столкнулись, увидели ковид, и какая-то проблема, мировая проблема, и сказали, что вот я хочу быть там ковидологом.
Да, просто я слышала, вернее, как бы сейчас не буду раскрывать источники, но говорили о том, что вот сейчас в связи с тем, что такая нагрузка на медиков, что приходится иметь дело вот с такой опасной инфекцией, не особо люди рвутся уже идти на практику, даже вот где-то да, в медицинские учреждения, и тем более связывать свою жизнь с этой профессией.
Ну, вы знаете, наверное, вот это показатель и есть желание человека стать настоящим медиком, врачом или тем же средним медперсоналом. Очень хорошим. Ну, как бы прошел отсев. Вот в этой ситуации мы увидели, кто искренне от души хочет быть врачом, помогать во всех ситуациях, независимо от того, ковид, не ковид. Кто встал, пошел, независимо от того, боится он заразиться, не боится он заразиться. И кто хочет наблюдать, как это все происходит. Не очень лицеприятные картины бывают. Я в прошлом году занималась формированием бригад, сейчас я этим не занимаюсь, но я столкнулась с тем, что наши молодые люди, они достойно держат оборону, они идут, они работают. Ну, не все, к сожалению. Но сформировался определенный костяк, который тащит все на себе. Ну, наверное, за счет них мы и держимся.
Саида Юрьевна, сейчас определенно вы говорите о 10-12 человек, которые поедут учиться.
10 на специалитет и 12 в ординатуру.
Все. То есть, в общем, 22 человека по линии Минздрава.
Эти списки были поданы Россотрудничеству Минздравом. У нас, которая наша целевая программа.
Вот, да, вот об этом
наша речь. Целевая программа будет формироваться после Нового года. И эти списки будут формироваться попозже. Россотрудничество раньше проводит экзамены и раньше принимает документы, поэтому сейчас мы подавали в Россотрудничество наши заявки, наши потребности, а Министерство здравоохранения будет этим заниматься позже. Уже к весне, наверное, ближе всего это будет. Я хотела сказать, что 500 городов России участвуют в... Вот, строго не определялся город, куда поедет студент. Он писал в своей заявке, куда бы он хотел, но точно сказать, что он поедет там, в Москву, Санкт-Петербург или города Северного Кавказа, не было определено Россотрудничеством. Я, когда вела тоже переговоры, они мне сказали, что это свыше 500 городов. И точно куда кто попадет на сегодняшний день, мы сказать не можем.
Важно, конечно, до 1 ноября, чтобы все заявки были отправлены, да? Это мы уже знаем.
Да, конечно.
Спасибо вам большое за интервью. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Мы беседовали с начальником управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Саидой Делба, которая рассказала о возможностях для абхазских абитуриентов поступить в медицинские вузы России по линии Россотрудничества. И немножко мы поговорили о том, как можно будет поступать по линии Минздрава. Всего доброго. Спасибо большое.
Всего доброго.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.